Мир вам, дорогие братья и сестры! Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Прочитаем два места Священного Писания. Первое – это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 43 по 46 стихи. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мной“. Филипп же был из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: „Из Назарета может ли быть что доброе?“ Филипп говорит ему: „Пойди и посмотри“». И второе место – это второе послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, с 3 по 6 стихи. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Тема сегодняшней нашей проповеди несколько необычная. Я ее условно назвал «Лепестки ромашки». Все знаете, что это такое, да? Есть такая российская, я в других местах не встречал, традиция, что ли, мирская, безусловно, языческая. Берут ромашку, по одному листочку, знаете, особенно молодые девочки. Любит, не любит. Дальше не буду продолжать, потому что достаточно богохульные слова там. Поэтому текст озвучивать не буду. Но, к сожалению, даже среди верующих, даже в церкви у нас имеют место быть такие явления, когда вместо Слова Божьего пользуются лепестками ромашки. На основании Священного Писания, на основании вероисповедания и доктрины спасения христианской мы с вами должны быть единым сообществом детей Божиих, принявших Иисуса Христа как своего личного Спасителя и примиренных с Богом через Него. Даже не нужно большого опыта христианского. К сожалению, внутри церкви, такое же, как в миру, существует понятие симпатии и антипатии. Кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то не нравится. Какой-то проповедник нравится, а какой-то проповедник не нравится. Какой-то брат или сестра нравится и не нравится, и так далее. Причем парадокс ситуации заключается в том, что часто люди даже не могут объяснить причины этой симпатии или антипатии. Более того, мне приходилось многократно слышать, когда двое разговаривают, и один спрашивает у своего собеседника характеристику на кого-то из членов церкви. Удивительно. Если ты хочешь человека узнать, да, что нужно сделать? Надо пойти познакомиться с ним, наверное. Даже про самого Иисуса Христа, да? Вы слышали это место, мы читали с вами из Евангелия от Иоанна. Как-то только Нафанаил услышал, что Иисус из Назарета, не видя Иисуса, не зная Иисуса, не услышав Иисуса, он говорит, да что может быть доброе из Назарета? При этом Филипп ему достаточно четко и корректно говорит, а ты видел, а ты слышал? Нет, так что ж ты говоришь? Иди увидь и услышь. Парадоксом является, что среди христиан часто люди не сами складывают мнение о другом человеке, а обращаются по поводу этого мнения к каким-то слухам, обращаются к третьим лицам. Это все есть не что иное, как привнесение в наши взаимоотношения субъективного подхода. Знаете, да? Есть объективный подход, а есть субъективный подход. Даже дело не в том, что мы в этой ситуации практически не застрахованы от ошибочных мнений, от ошибочных заключений и ложного понимания того или другого человека. Самый простой пример мы можем привести, когда двое молодых людей, да, хотят, ну, создать семью, так скажем, да, начинают наводить справки о нем или о ней. Странно. Вообще мы сейчас потеряли с вами всю вот эту вот шестиступенчатую систему, да, прежде чем пойти и обвенчаться, прежде чем пойти на свадебный пир. У людей было четыре стадии. Сперва приходили знакомиться. Потом одни ходили к одним в гости, другие ходили к другим в гости. Происходил процесс взаимообмена информацией друг о друге. Дальше скажем, многие неверующие люди, как вы думаете, как они узнают про Бога? Они же не знают Бога. Они смотрят на нас. Как мы ходим, как мы говорим, как мы общаемся, как друг с другом, как с другими. В чем вопрос? Наше отношение и наше мнение о других всецело зависит, по большому счету, от наших отношений и от нашего общения с ним. Вы знаете, есть такая русская поговорка, говорит, у кого нет царя в голове, тому не нужен царь над головой. А я говорю по-другому. Я говорю, у кого нет царя над головой, тому и царь внутри головы не поможет. Я не говорю о заповеди. Есть такая из 10 заповедей, да? Не лжесвидетельствуй. Мы ее очень часто нарушаем. Мы говорим о человеке то, чего сами до конца не знаем. Говорят, чтобы познать друг друга, надо съесть пуд соли. А я спрашиваю, Ойли, поможет ли пуд соли познать другого человека? В свое время только старшее поколение, наверное, помнит, был такой фильм, назывался «Вертикаль», рассказывал про альпинистов. Там одни песни Высоцкого, и там есть такая фраза: «Если ты не уверен в своем друге, ты не знаешь, друг он или не друг, друга в горы с собой возьми, там ты сразу разберешь, плох он или хорош». То есть экстремальная ситуация позволяет разобраться друг в друге. Вернемся к Священному Писанию. И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем
и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. В контексте вот этой темы сегодняшней совсем по-другому можно взглянуть на понимание духовной вечери Господней. Ведь это мы делаем не только ради самих себя. По-другому вы знаете, вечеря называется причастием. Да? Что такое причастие? Мы показываем свою сопричастность к ломимому телу и пролитой крови Иисуса Христа, если мы приняли Его в себя, как своего личного Спасителя. Христос говорит, иногда по-другому мы говорим, место причастия, место вечери Господней, это так в Библии написано, называется вечеря любви. Евангелие от Иоанна, 13 глава. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». А дальше посмотрите, 34-35 стих какой. «Потому узнают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою». Любовь между собой откуда появляется? Как она может быть очевидно выявлена? Она может быть увидена только во время нашего общения. Интересно. У нас есть такая традиция, вы знаете. Перед вечерей Господней мы друг другу говорим, ну, если осознанно, неосознанно, чем-то обидел, простите меня. Да? Евангелие от Матфея в 5 главе, в 23-24 стихах написана немножко парадоксальная фраза. С первого раза она непонятная. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Почему парадоксальная фраза? Обратите внимание, в контексте здесь, в 23 стихе, написано, брат твой имеет что-то против тебя. То есть не ты согрешил против брата, а брат согрешил против тебя, значит, ты это делаешь ради брата твоего. А это может быть когда? Только при одном условии, что ты любишь его. Вопрос совершенно не так прост. Сегодня мы только тезисы какие-то обозначим с вами. Над этим вопросом еще долго и долго надо размышлять. Ведь Бог дает нам удивительную модель нашего общения друг с другом. Он не говорит «возлюби ближнего» просто. Если даже кто-то просто попытается возлюбить ближнего, у него хватит на один, на два раза. Может быть, максимум на три раза. Но Бог дает нам удивительную формулу. Он говорит: возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всей крепостью твоей, всем твоим существом и ближнего твоего, как самого себя. То есть идет от Бога к нам, а от нас к ближнему. Любовь-то не от нас идет, как таковых. Любовь от нас начинает идти только тогда, когда мы являемся носителями Бога. А Бог есть любовь. Опять вернемся к первому посланию Иоанна. Вы знаете, Иоанн в своих посланиях и в Евангелии эпицентром всего того, что он написал там, с Божьей помощью, это является любовь. Поэтому называют Евангелие от Иоанна Евангелием любви. Первое послание, первый стих, 8-10 стихи. «Если говорим, что мы, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его, и слово Его нет в нас». Мы можем, вы знаете, как говорят, да, тельняшку разорвать на груди и сказать: «Я люблю Бога, я верующий». Подразумевается, что там внутри нас есть Бог. Без этого нет ни веры, ни христианства, ни спасения. Но если при этом я не могу никак возлюбить своего ближнего, действительно, это правда. Наше утверждение, что мы любим Бога, оно не выдерживает никакой критики. Оно несостоятельно. Давно это было? В 89-м году. Мы поехали тогда со многими братьями. Первая наша была зарубежная поездка братства всего по Советскому Союзу. Мы поехали в Манилу, Филиппины, на Всемирный конгресс евангелизации. Ну, ее тогда устраивала миссия Билли Грейма. И там громадный холл, такой спортивный какой-то комплекс заняли, присутствовало почти 7 тысяч человек. И вышел один такой худенький, в летах, ему явно за 50 было, и он в какой-то такой рубашке, знаете, такой хипоидной рубашке вышел, с рисунками, со словами из Библии, и сказал, вышел к микрофону, сказали, что он какой-то миссионер, он сказал: «Я люблю весь мир». Вы знаете, эта фраза меня бурлила, мой мозг, еще полгода после того, как мы вернулись оттуда обратно. Я никак не мог понять, как можно возлюбить весь мир. И Бог так усмотрел, что когда мы возвращались обратно, на соседнем кресле в самолете сидели два брата, оба служители, оба пресвитеры. И один, смотрю, они какие-то смурные, не общаются, сидят рядом и не общаются друг с другом. И я как-то один, который вышел, по-моему, в туалет, вернулся, я подсел к нему и пересел на другое место. Я говорю: «Брат, что случилось между вами?» «Да, говорит, брат, ты понимаешь, ночью я храплю. Причем все 8 часов. Меня надо пнуть в бок, чтобы храп прекратился». И у меня мысль в голове. Опять этот миссионер. Возлюбить весь мир и сказать об этом очень легко. А вот ты попробуй возлюбить храпящего рядом соседа, а? Слабо, как говорит молодежь. Это не так просто. Еще раз говорю, вопрос на самом деле очень глубокий. Ведь не случайно Иоанн в первом послании, там же в продолжении, во второй главе, говорит, что кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Прошел где-то год, я оказался в той местности, где один из этих двух пресвитеров, который вот один храпел, а другой не мог спать. Тот-то спит, кто храпит, тому проблем нет. И я спросил: брат, а вот у вас между вами, да, говорит, такая ситуация была, мы вот неделю были там, я никак не мог выспаться, и других номеров не было, чтобы перейти. Я говорю: а какие у тебя были отношения к нему? Он говорит: я тебе откровенно скажу, я каялся пред Богом, я его ненавидел. Ведь чем отличается его любовь от нашей, от человеческой? Его понимание любви от нашего понимания любви. Человек, каков он есть по своей природе, греховной, разумеется, природе, привык любить за что-то. Понимаете? У Райкина даже интермедия такая есть. Говорит: вот такой-то плохой человек. Говорит: почему? А я у него попросил трешку до получки, он мне не дал. А вот такой-то хороший человек, я попросил у него трешку, а он мне пятерку дал. Ну, это советскими деньгами, да? Если есть за что любить, божественная любовь к этому не имеет никакого отношения. Следовательно, как говорят миру, человек перестал находить объект своей любви вследствие чего-то. Или говорят, он разочаровался в другом человеке. Кстати, так бывает, когда семьи мирские распадаются, знаете, да? Прожили там 5, 10, 15 лет. Говорит, разлюбили друг друга. Вот те раз. А 15 лет назад, о, мы любили друг друга. Это что же за любовь, которая отмерена хронометражом, да? Любовь на год, любовь на 5, любовь на 10 лет. Кто-нибудь понимает? Я не понимаю. В контексте Священного Писания. Что значит быть достойным любви или быть недостойным любви? В таком случае я встану и скажу во всю мощь своего голоса. Мы с вами не один во всем 7-8-миллиардном населении Земли недостойны ни капельки любви Бога. Потому что все мы грешны. Потому что все мы несовершенны. Нас не за что любить. Но Бог любит. И в своем золотом стихе Иоанна 3:16 сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир». Он не сказал: вот этого возлюбил, а вот этого нет. Этого больше, а этого меньше. Нет. Он сказал: ибо так возлюбил Бог мир. И каждый может быть достоин этой любви, если примет. Вот ради этой любви, посланного на землю, на смерть, на распятие своего единородного Сына Иисуса Христа. Причем у Бога нет хронометража на 1 год, на 5 лет, на 10 лет. Бог любит нас всегда, везде, причем такими, какие мы есть. Но Бог всегда хочет, и Бог всегда надеется, чтобы мы с того момента, как приняли голгофскую жертву Его единородного Сына Иисуса Христа, пошли бы по пути каждого мгновения быть лучше, чем мы являемся на этот момент. Сегодня быть чуточку лучше, чем вчера. Это называется динамика положительная любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, то лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, что любящий Бога любил и брата своего. 1 Иоанна 4 глава с 19 по 21 стихи. В науке есть такое понятие, вы знаете, называется индикативность. Все знают, да, что такое индикатор, показатель, да? Есть индикативность такая, да, вот по этой индикативности судят о каких-то процессах. о какой-то системе, механизмах, законах, комплексах. Например, индикативность в автомобиле – это природа, прибора на панели, знаете, да? Если зажигается красная лампочка топлива, значит, машину нужно заправить. Ее там на сколько-то километров хватит топлива. Если показывает индикатор другой масло, это значит, масло где-то протекает, надо залить его. Где индикатор христианства? Где эти показатели? Где эти индикаторы, дающие нам возможность понять? А вот есть у этого брата любовь или нет у него этой любви? Нет таких датчиков. Нет такой приборной доски. А с другой стороны, и слава Богу, что нет. А то бы мы такое судилище бы здесь устроили. Когда Христос практически это его послание, да, вы знаете, все откровение – это откровение Иисуса Христа, записанное Иоанном просто. В послании семи церквям Малой Азии обращается к Эфесской церкви. Помните, да? Он говорит, ты забыл свою первую любовь. А в обращении к Лаодикийской церкви он говорит, ты не холоден и не горяч, ты теплый. Я думаю, что главным индикатором, показателем реального христианина для всех времен и народов, прежде всего для Бога, является его способность, или я бы сказал, потребность любить другого человека. Не за что-то, а просто потому, что он творение Божие. Потеря любви внутри человека, рассматривайте это как аксиому, истину не требующую доказательства. Потеря любви в человеке – это потеря его связи с Богом. Вот он индикатор. Потеря связи с Ним приводит к потере связи с ближними. И тот человек, который называет себя христианином, начинает увядать, как цветочек, который не поливает. Попытка любить по-человечески не получается, мы уже об этом с вами говорили. Все это в конечном итоге заканчивается в семье разводом, в дружбе ссорой, на работе конфликтом. Без Бога, без воссоединения с Ним через Иисуса Христа в Духе Святом, человек не имеет этой постоянной потребности и умения любить своего ближнего. Наверное, самое такое, я его называю послание апостола Павла к Галатам, да, это послание с бичом в руках. Там столько жестких слов по отношению к верующим. 5 глава, 14-17 стихи. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Вы знаете, сколько раз я слышал от братьев, сестер, говорят, да я и хотел бы его любить, но вот не получается. Мы сейчас к этому подойдем, конечно. Подойдем к главной самой позиции. Почему сегодня вот этот механизм, данный Богом и сказанный самим Иисусом Христом, сегодня в нашей жизни практически ослабевает и не реализуется? Посмотрите, да, Бог дал нам глаза, уши. Рот, осязание, обоняние. Пять органов. Каким-нибудь из них можно почувствовать любовь? Даже если напряжетесь очень сильно, не сможете. Правда, я слышал такую фразу, да? Вот он на нее смотрит такими влюбленными глазами. Может быть, надолго ли хватит этих влюбленных глаз? Или она на него смотрит? Но ведь Бог дал нам, Христос сказал, «Пошлю вам утешителя». Он сказал, что пошлет нам Духа Святого. Мы сейчас постараемся вот эту узловую точку затронуть. А Дух Святой является показателем наличия Его в нас? Да. Потому что Дух Святой дает нам импульс. И к этому, как одна из триединых составляющих Бога. Но кроме этого еще Бог дал нам совесть для оценки своих поступков. Помните, да, когда он на крыле храма, на крыльце храма сидел, женщину подвели, да, застали прелюбодеяние, надо ее побить камнями. Трижды повторяет вопрос, он как бы не реагирует, он абстрагируется от них. А потом поднимает голову и говорит, кто из вас без греха? Первый кинь в нее камень. И впервые в Священном Писании появляется это слово. И они, осуждаемые совестью. А что такое совесть? Совесть есть не что другое, как Христос в нашем сердце. Без Христа совесть не работает, не пытайтесь даже. Говорят, бессовестный человек. Это неправильная фраза. Человек без Христа – это да. Но ведь Бог что говорит нам? Бог говорит нам о том, что когда мы принимаем Христа в себя, как своего личного спасителя, между нами должен происходить процесс, который в физике, химии называется диффузия. Знаете, что такое диффузия, да? Это проникновение молекул одного вещества между молекулами другого вещества. Если диффузия произошла, этот сплав должен быть неразрывен. Христос говорит, кто во мне и в ком я. Без меня ничего не можете делать. А потом посмотрите, по долгом рассуждении Петр встал и сказал, мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал нас, меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив их сердца. Вот оно, взаимопроникновение. Понимаете? Если человек имел рождение свыше, то он должен иметь внутри себя Иисуса Христа. Но не менее обязательным, он сам должен быть внутри Иисуса Христа. И это непростой процесс. Не случайно Иоанн говорит, креститель я имею в виду, помните, он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Нельзя, да и невозможно быть чуть-чуть верующим, чуть-чуть носителем Бога. Это невозможно. Быть немного христианином и немного мирским. Бог говорит, до ревности, да, Библия говорит, любит Бог. Ты стопроцентно должен быть в Боге, и Бог стопроцентно должен быть в тебе. Уж извините за сравнение, нельзя быть чуть-чуть беременной. Понимаете? Либо ты имел рождение свыше, либо ты не имел рождения свыше. В первом случае ты являешься христианином, который принял Христа в себя, и сам пошел, и Христос принял тебя в себя. Либо же ты невозрожденный человек. И тогда послание Лаодикийской церкви. Значит, изначально не было рождения свыше. Если человек имел рождение свыше, Иоанна 3:3, да, все вы хорошо помните. Истинно, истинно говорю тебе, кто не родится свыше, тот не увидит Царствие Божие. То любит, как должен любить человек Божий. Так как сам Бог есть любовь, да? Там же у 1 Иоанна, в 4 главе, 8 стихе. Потому что Бог живет в его сердце. Он будет относиться к своему ближнему, как к нему относится Господь Бог. Потому что взошедший на Голгофу Христос, Сын Божий, умерший и воскресший за нас, живет в нашем сердце. И он является нашей совестью. У него есть индикатор своего поведения, ошибок и заблуждений, которые показывает ему Дух Святой, дарованный и возрожденный через это принятие Голгофской жертвы Иисуса Христа. Вопрос сегодня задают часто. А если нет рождения свыше, что тогда? Тогда я всех отправляю к этому месту Священного Писания. Христос говорит тебе устами своими. Они призывают имя мое, но сердце их далеко от меня. Вот она проблема 21 века. Без рождения свыше невозможно. Но более того, что мы приняли Христа, Он в нас, а мы в Нем. Так кто входит в церковь и становится членом церкви, и мы тоже должны иметь между собой такое же взаимопроникновение. Интересно. Без рождения свыше нет христианина. Это тоже аксиома. Вот это если. Громадное если. Если человек имеет рождение свыше, тогда все становится на свои места. Если произошло взаимопроникновение между человеком и Иисусом Христом, если в церкви произошло взаимопроникновение между каждым из нас, как носителями Иисуса Христа. Наверное, все слышали, был такой, говорят, самый знаменитый полководец всех времен и народов, Александр Македонский. Еще вначале, как только он начал только-только завоевывать один за другим все города Древней Греции, он подошел к такому городу. Назывался он город Лаконики. Современное название Лакония. Это на юге Греции находится этот город. Маленький город. У Александра Македонского было войско почти 1 000 000 воинов. И он говорит, что я со своим 1 000 000 войском на этот город, да, буду его осаждать, там, сражаться. Он вызвал гонца, тот написал целую громадную петицию, где перечислил все свои регалии, что он Александр Македонский, ля-ля-ля-ля-ля-ля, и в конце дописал. Если вы не отдадите добровольно город, и если я войду в него, взяв его, я никого не оставлю в живых и не оставлю камня на камне от вашего города. На его удивление гонец очень быстро вернулся. И на это длиннющее письмо тот принес ему маленькую записку. В этой записке было написано одно единственное слово. Догадываетесь, какое? Если. Он этот город так и не взял. Он обошел его стороной. Кстати, в этом городе впоследствии вообще эта школа уже существовала даже в те времена. Появилась целая философская школа краткого и ясного изложения мыслей. Отсюда произошло слово «лаконичность». Дорогие братья и сестры, если человек имеет рождение свыше, если он имеет рождение от воды и духа, там, внутри, это великая тайна, тогда все в порядке. А если нет, тогда он будет мучиться сам и будет мучить тех, кто вокруг него. Вроде бы и верующий, а вроде бы и нет. Вы ищете доказательства на то, что Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен вы, вас. Опять возвращаемся к первоначальной, да, фразе из 2 послания Коринфянам, 13 глава. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией, и мы также немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя. Верили ли вы? Самих себя исследуйте. Если вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Не я сказал. Господь Бог через апостола Павла сказал. Каждый, кто считает себя верующим христианином, является членом поместной церкви, должен, обязан ответить на этот вопрос и решить эту проблему. Понимает ли он, да? Кто в нем? А помните, в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, апостол Павел трижды повторяет одну и ту же фразу. Неужели вы не знаете, что тела ваши суть храм? Храм для Духа Божьего, храм для Духа Святого. Если человек верующий ответит на этот вопрос и решит эти проблемы, тогда в его внутреннем храме воцарится мир в любви Божией. Тогда в церкви воцарится атмосфера всеобщей любви во взаимосвязи и взаимопроникновении друг в друге с Ним, в Нем и через Него. Тогда мы, христиане, станем светом мира и солью земли. Тогда люди будут видеть не нас, а Христа, живущего в нас. И будут прославлять не нас, а Его любовь во славу Бога и во благо народу Его. Аминь.